Мы продолжаем наш эфир, у нас остается 55 минут. Сегодня как-то очень быстро время летит. Среда, наверное, потому что, я не знаю, маленькая пятница.
У тебя по средам всегда так?
Да у меня, ты знаешь, я когда такие новости вижу прекрасные, которые... Вот приходишь утром, обычно, знаешь, там Дебальцево, Дебальцево, Украина. А тут тебе сообщают о том, что, например, у замечательного тигра случилось счастье в жизни. Ты знаешь это, да?
Сегодня... Расскажи. Я знаю про ежика, про тигра не знаю.
Про ежика знаешь? А ты мне про ежика расскажешь.
Давай, ты начинаешь.
Не, ну просто действительно, когда глазу не на что упасть, и вообще нет вдохновения в жизни, тогда, когда сообщают о том, что у амурского тигра Устина отправили из Владивостока в зоопарк Ростова-на-Дону, вот это, мне кажется, счастье для у всех наступает. Итак, друзья мои, РИА Новости, дословно, прямо цитирую. В среду утром хищник улетел грузовым бортом в Ростов. Планируется, что там он создаст полноценную пару с тигрицей Примой. Об этом рассказал представитель специнфекции «Тигр», инспекции «Тигр» Виктор Сердюк. По его словам, тигрице сейчас 10 лет. Она была доставлена в ростовский зоопарк из Приморья. Прима находится в удачном для рождения потомства возрасте. И хоть Устину всего 3 года, разница в возрасте в таких парах не критична. В ближайшее время тигров познакомят и будем надеяться на скорое потомство, добавил Сердюк. Вот так вот, Леночка. А ты знаешь, что такое вот этот тигр Устин?
Я так понимаю, что так или иначе, это тигр, который занесен в красную книгу.
Нет, Леночка, ты не следишь за новостями, ты не следишь за нашим президентом.
А, это тот самый тигр, ты хочешь сказать?
Конечно. Дело в том, что именно этот тигр вместе с еще 4 погибающими от голода тигрятами нашли их в 2013 году жители уссурийской тайги. Отправили в Центр реабилитации и реинтродукции в Приморье. А вот в мае 2014 года президент Владимир Владимирович Путин выпустил на волю тигров Кузю, Борю и Илону. В июне в еврейской автономной области были выпущены на волю теперь вот Устины Светлые, представляешь?
Я записала эти имена, клички. Я буду за ними теперь следить, Саш, потому что ты меня
обидел. Я думаю, что вся... Да ты что? Я прошу прощения. Я думаю, что вся страна должна знать своих героев в лицо.
Ну давай, я теперь коротко о ежиках. Дело в том, что в московском зоопарке посчитали, рацион ежика составляет 84 рубля в сутки, а слаб 89 рублей. А потребитель корзина россиянина сравнили, знаешь, сколько? 86 рублей в сутки. И выяснили, что пока еще, уже вернее, не ежики, но и не ослы.
Вот получается, что вообще-то, наверное, дешевле содержать людей в зоопарках, чем ежей. Человека можно один раз кормить, он ко всему готов. Вот о выносливости людей в том числе и пойдет речь через 2 минуты об общении с нашей гостьей.
Дневной трафик.
Яндекс сообщает о том, что в Москве 4-бальные затруднения на дорогах. Сейчас внутренняя сторона МКАДа, там сложно от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта, ТТК. Внешняя сторона от проспекта Мира стоит до Савеловской эстакады, Люсиновской улицы, Большая Тульская. Варшавка также стоят от улицы Лестева до стадиона Труд. Сложно на шоссе энтузиастов от Первой Владимирской до Авиамоторной. Бульварное кольцо, внешняя сторона от улицы Петровка до площади Пречистенские ворота. Сложно сейчас на Садовом кольце с внешней стороны от площади Красных ворот до Долгоруковской улицы. МКАД, внутренняя сторона, стоит от Профсоюзной до Ленинского проспекта. Шоссе энтузиастов от Трешки до улицы Уткина. Ленинский проспект, затруднения наблюдаются от проспекта Вернадского до МКАДа. Улица генерала Дорохова от МКАДа до Рябиновой. Не протолкнуться сейчас на Аминьевском шоссе от улицы Лобачевского до Верейской улицы. Если говорить о затруднениях на главных магистралях города, то их оценивает Яндекс в центр Щелковское шоссе в 4 балла. Шоссе энтузиастов 6, Волоколамка 6, Люблинская 4, Ленинградка 2. Из центра 6 баллов шоссе энтузиастов, Волгоградка 6, 5 баллов, Варшавское шоссе, Липецкое 5, Ленинский проспект 5 баллов.
Столица. 100 лиц. Столица. Экспертное радио.
С большим удовольствием в эту программу мы приглашаем тех людей, которые влияют на сознание не только москвичей, но и вообще граждан Российской Федерации. Я с большим удовольствием представляю вам, уважаемые слушатели, старшего преподавателя факультета журналистики Московского государственного университета Татьяну Викторовну Краснову. Здравствуйте, Татьяна Викторовна.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Создатель, координатор сообщества «Конвертик для Бога», соучредитель фонда «Галчонок» и так далее, и так далее. Писатель и читатель. Читаете? Много читаете?
Ну, стараюсь, да.
А что вы последний не читали?
Чтобы вам такого умного... Знаете, на самом деле я читаю в основном по теме своей диссертации, и это вообще довольно интересно. Я читаю про Чернобыль. потому что моя диссертация...
Вы пишете про Чернобыль сейчас?
Есть такое, ну, может быть, даже для вас это будет новостью. Есть такое течение в литературной критике, называется «экокритика». Это о том, как влияет природа на жизнь человека и человек на жизнь природы. И тема, которая меня очень интересует на самом деле, это природа после Чернобыльской аварии. И то, как это отражено в литературе постчернобыльского периода. Поэтому я читаю на самом деле очень много, но очень специфической литературы.
Супер, вот такой. Вы даже меня прямо вот так неожиданно, что я даже думаю, господи, с кем же я говорю? Оказывается, и с вами об этом можно поговорить. Тогда, пожалуйста, ответьте. Что происходит с нашим обществом, в котором некоторые известные ведущие, телеведущие, не только и радиоведущие, некоторые известные политики и даже некоторые деятели, руководители страны начинают высказываться вот в такой риторике, что вот мы испепелим Америку, что у нас есть ядерная бомба и так далее, и так далее, и так далее. Что это? Ведь мне, например, в детстве сообщали, в том числе и по телевизору, что это очень страшно, если будет ядерная война, что посмотрите на Хиросиму и Нагасаки. Это же никто не выживет. И, конечно, мы жили под этим прессингом. Вот вы, человек, который сейчас изучает вот напрямую это все, расскажите, что будет.
Это очень большая глупость, на самом деле, причина всего этого, и еще недостаток воображения. Знаете, у меня этим летом был короткий разговор во дворе около моей машины, когда сосед мой предложил мне повесить на мою машинку георгиевскую ленточку. Я отказалась, потому что для меня это символ, связанный с войной, у меня воевавшие оба деда, и я не считаю себя достойной ношения орденской ленты, тем более привязывания ее к своему грязному автомобилю, ну и так далее. Человек мне сказал, если ты против этого, то ты против войны, раз ты против войны, ты против России. Совершенно случайно эту речь услышала бабушка, стоявшая с нами рядом. Вот. И вот бабушка, которая пережила войну, я-то промолчала, а бабушка на него набросилась. И он, бедняга, даже не сориентировался. Он в полной панике. Знаете, как это? «Мать, ты чё? Мать, ты чё?» Я говорю, ты знаешь, она просто войну помнит. Она просто помнит то, о чем ты сейчас балаболишь. Извини меня. И это как бы, знаете, для того, о чем я пишу о природе. Природе, мне кажется, вот глядя на нас сейчас, по-моему, ей уже без нас будет легче. Вот. А что касается людей, да, это очень страшно. Это отсутствие воображения на самом деле. Люди, которые об этом говорят очень активно, они, во-первых, не собираются воевать сами. Они совершенно не собираются посылать туда своих детей и совершенно не собираются потерять ни йоты своего собственного комфорта.
Так они же потеряют. Это ядерный... Подождите, что-то изменилось, что ли? Я не понимаю. Нам всю жизнь говорили, ну, в смысле, в школе говорили о том, что не будет выживших.
Вы знаете, на самом деле выживших, правда, не будет. Просто некоторые почему-то решили, что они бессмертны. Это большая ошибка.
Но... Вы знаете, глупость это, я не могу только сказать, что это глупость. Неужели этих людей, они же с нами и с вами учились, и с нами учились, и им то же самое говорили.
Мне кажется, мы
нюх потеряли?
Знаете,
что происходит?
Я боюсь, что те, кто активно все это дело пропагандирует, им кажется, что они все это пересидят в каких-то удивительных убежищах. Вот у меня для них плохая новость. Когда они из них выйдут, ну...
Надо изучать химию, физику, историю, и тогда все сразу станет на свои места.
А может, так мутируют, что уже и ничего.
Пусть живут, да? Ну что, у нас остается 40 секунд до перерывчика небольшого. Хотим еще помучить вас, конечно, по поводу вашего небольшого поста в адрес заслуженного артиста Иосифа Кобзона. Мне кажется, жестко вы его, так скажем, откомментировали вот происходящее с ним. Если кто-то не знает, зайдите, пожалуйста, на страничку нашей гости сегодняшней. Еще раз напоминаю, в этой студии Татьяна Викторовна Краснова, и прочитайте. А потом вы сможете вступить в полемику и с гостями, и с нами в том числе. Телефон прямого эфира 90-90-99-6, код Москвы 495. Для СМС открыт СМС-портал 55-33. Со слова «Я». Начинайте, пожалуйста.
Итак, мы продолжаем. Я напоминаю, что в этой студии Александр Ветров и Елена Дмитриева. И у нас сегодня гости Татьяна Краснова, создатель благотворительного сообщества «Конвертик для Бога», блогер и писатель. И крайне интересная тема в эфире звучит.
Да, ну вот крайне много интересных тем всегда у меня с Татьяной Викторовной возникает ассоциации. Вы очень много пишете и в ЖЖ, и очень, кстати, я как-то, так как вас, признаюсь, люблю, очень уважительно отношусь, и я вот вчера думаешь, могут ли... Вот я наткнулся на несколько ужаснейших, просто настолько отвратительных постов в ваш адрес. Люди вас обливают такой грязью. Вот на ЖЖ, я думаю, боже мой, как такое может быть?
На предмет чего?
На предмет всего. Mm-hmm. Вот, ну вот вы что-то там выступаете, да, с какими-то заявлениями, что-то пишете свое мнение. И вот они пишут про вас такое, что не в сказке писать, не пером писать. И у меня просто, думаю, как такое возможно? Как такое люди могут изрекать из себя?
Понимаете, к сожалению, большая проблема-то не во мне. Мне-то, собственно, ничего. И тем более, что интернет-пространство, оно чем хорошо? Тем, что есть кнопочка «забанить» и «стереть». Я всего этого не вижу, не знаю, мне хорошо. Но проблема заключается совершенно не во мне, а в том, что, понимаете, общество вообще в целом, оно как бы очень озлобленное, это, в общем, понятно, и жаль очень, действительно.
Но мне кажется, и у вас, почему? Потому что вы очень смело говорите, очень наотмашь буквально бывает выступаете. Вот, ну, если вернемся, так скажем, к Кобзону. Вот последний ваш пост, который я вчера увидел. А я очень хочу, чтобы Кобзон лечился от рака Вронс имени Блохина, причем по квоте, с учетом импортозамещения. То есть, чем Бог послал. Это отвратительная жестокость, да? Спрашиваете вы у людей, которые сделали сотни репостов, и здесь уже 1700 лайков. А почему вы так не любите заслуженного деятеля Российской
Федерации? А почему вы думаете,
что
я его не люблю? Я его люблю. Я думаю, что я люблю его... Знаете, как это у Шекспира-то в «Короле Лире»? Я вас люблю, как долг велит, не больше и не меньше. Он меня любит, я люблю его в ответ. Он хочет, чтобы я лечилась в случае, если я заболею Вронс имени Блохина, лекарствами по импортозамещению. И вот мой вопрос, могу ли я пожелать ему того же самого. Насколько я поняла, он лечится Вронс имени Блохина. Я всячески желаю ему и кому угодно другому здоровья. И, кстати, пожелание попасть в Вронс имени Блохина, на самом деле, в случае, если не дай бог что-то, это очень хорошее пожелание, потому что это практически лучшая клиника в России. Лучшая клиника в России. Но она испытывает сейчас те же самые проблемы, которые будем испытывать мы все, например, с этим самым импортозамещением. Потому что, например, нас все будут лечить не теми препаратами, которые раньше мы получали из Германии, из Швейцарии, откуда-то еще, а с теми, которые сделаны по той же примерно формуле, ну, в Пскове. Вот, бессмертный Жванецкий. То же самое на пару, но не берет почему-то. Вот, поэтому на самом деле нет, это доброе пожелание. Понимаете, ну, у меня есть свои счеты к Иосифу Давыдовичу как к депутату Государственной Думы, не к нему лично, естественно, а к его корочке. Например, это человек, который голосовал за закон Димы Яковлева, который лишил российских больных сирот, то есть самые незащищенные, самые слабые категории в нашем обществе, он лишил их возможности просто элементарно спасения. Причем, понимаете, вот вы говорите «война», почему все говорят о войне? Мне иногда кажется, что о сиротах на самом деле так легко этот закон прошел, потому что никто не был...
Прошел? Мы же все собирали подписи, мы что только не делали, кричали,
понимаете,
говорили.
Ведь достойные люди вроде Иосифа Давыдовича и многих других достойных людей проголосовали за него практически единогласно. Там была, по-моему, пара воздержавшихся. Знаете, вот мне кажется, что может быть проблема в том, что никто из них такого ребенка на руках, что ли, не держал. Я, например, держала, я довольно часто хожу в 18-ю городскую больницу. Это больница психоневрологическая, это теперь большой психоневрологический центр, там работают прекрасные врачи, которые занимаются реабилитацией таких детей. Так вот, на самом деле, я не так давно держала на руках мальчику Степочку, сироту отказника, по зрению, он слепой. От него отказались, на самом деле. Его готовы были взять в Италию, еще куда-то в Америку, там еще куда-то. И каждый раз эти нянечки меня окружают и говорят, ну, поищи что-нибудь в своем интернете. Может, иностранцы возьмут, ведь пропадет же.
А иностранцев теперь нельзя брать.
А теперь нельзя брать. Спасибо Иосифу Давыдовичу.
Но вот сейчас есть, его коллегам. Сейчас, у вас же есть возможность действительно вот прямо сейчас обратиться в том числе и к нашим слушателям. Но почему нельзя
нашим взять? Мне кажется,
вы
знаете, почему нельзя? Нет, понимаете, можно взять. Проблема в другом. Проблема в том, что на самом деле человек, который берет ребенка с тяжелой патологией, так как это сделали мои друзья и люди, которых вы знаете, это Петр Свешников и Ольга Свешникова, у них двое детей с тяжелыми заболеваниями, приемные. Понимаете, люди, которые берут таких детей, они обречены на то, чтобы их, вот такое русское слово, тянуть всю жизнь. Это на самом деле совсем не так просто. Понимаете, я, например, сейчас знаю, мне 51 год, и мальчика Степочку вот этого слепого я, например, не возьму, потому что я очень хорошо оцениваю свои физические возможности, свой возраст и так далее. Я не вытяну. И на самом деле взять этих детей совершенно не проблема российским гражданам. Они берут, я понимаю, почему не берут. Это адски сложно и адски тяжело. И в той медицине, которая есть сейчас, это адски тяжело. И если сместить акцент с Кобзона, который, собственно говоря, мне как бы не особенно интересен, в сторону того, что это депутат Государственной Думы. Вот по моему, например, мнению... этим людям имеет смысл лечиться в Российской Федерации, в тех больницах, которые они для нас сделали, учить своих детей в российских школах, чтобы мамы этих детей, этих депутатов, их жены, их дети, их внуки и правнуки жили в Российской Федерации, ходили в районные школы.
Да, ездили в маршрутных такси. Ну,
Татьяна Михайловна,
да.
Все равно же у них будут привилегированные позиции, так или иначе.
Вы знаете, вот как вам сказать, я бы, честно говоря, приписала, вот если он депутат от Архангельской области, я бы приписала ему лечиться в Архангельской области, в районной больнице. Может быть, тогда и районная больница подтянулась бы, как вам кажется?
Ну, тогда врачи будут привозить сюда, оперировать и увозить обратно.
Ну, что вам сказать? Может быть. Но, честно говоря, мне хотелось бы что-то сделать в ответ на те неудобства, которые пытаются причинить мне.
А вам не кажется, что причина может быть даже не в депутатах, а в нашей повсеместной такой слабой гражданской позиции? Это мы такие.
Несомненнейше. Мы с вами это выбрали, понимаете? А когда, даже при учете всего того мухляжа, который бывает на выборах, на самом деле мы, тем не менее, это выбрали, и мы, тем не менее, даже, по-моему, этим довольны. Ну, вот, собственно, все. А понимаете, то, что я пожелала Иосифу Давыдовичу чего-то плохого, отнюдь.
Ну, давайте уже забудем про эту историю. Давайте перейдем к следующей истории. Если хочется о вас, потому что вас всегда приглашают, вы сразу начинают, это я, когда приглашаю вас, сразу благотворительность, конвертик для Бога. Это все безумно интересно, и мы об этом поговорим. Но я понял, что я вас ничего не знаю, и вы ничего не пишете о своем детстве, например, о том, как вы жили в Москве, о ваших воспоминаниях об этом городе. Когда вам хорошо на душе, вы что вспоминаете? Какую Москву вы вспоминаете?
Ну, мой год рождения 1964. Вот. На самом деле я выросла в очень благополучной семье. Мой папа работал в Министерстве тяжелого машиностроения. Кстати, вы начали это со слова Дебальцева. Все мое детство, я очень часто, каждое лето мы ездили, на самом деле, в те места, которые я сейчас с ужасом наблюдаю на карте, потому что мой отец был тесно связан с Краматорским заводом тяжелого машиностроения. Вот. И все эти вот края замечательные, я на самом деле знаю их не просто как, ну вот, точки на карте, если я представляю каждую улицу. Например, Донецк. Тоже я себе представляю каждую улицу. На самом деле, поэтому вот происходящая катастрофа, она как бы, ну, для меня... Вот. А так, на самом деле, у меня было такое хорошее, счастливое детство со спецшколой на задворках Кутузовского, с хорошими друзьями и так далее. Я была коммунисткой. Вот. То есть, когда я вступала в комсомол, на самом деле, это такая любимая семейная история. Иногда говорят, почему вы вступили в комсомол? Там, ну, вот надо было. Я вступала не поэтому. У меня в это время на стенке висел портрет Че Гевары. Вот. Я считала, что экспорт революции остановился совершенно напрасно. В райкоме комсомола я рассказала, что я хочу идти по пятам Троцкого. Вот. После чего меня удалили из кабинета и долго о чем-то совещались. Нет, я как раз поступала, на самом деле, будучи... Вот...
Вы были уже тогда неблагонадежны, все с вами ясно.
Ну, в общем, я была сильно с перехлестом, откровенно говоря. Это потом как-то немножко... Ну, я потом прочитала где-то утешительную фразу, что тот, кто не был коммунистом в 16, у того нет сердца, а тот, кто остается им до 40, у того нет мозга. Ну, в общем, вот эти...
Ваша активная позиция, она с подросткового возраста.
С подросткового, да, это да.
А какую Москву вы потеряли, уже никогда не вернете?
Центр, московский центр, на самом деле, знаете, вот постепенно в ней пропадает то, что было мне... Ну, остаются какие-то места, которые по-прежнему... Например, однажды я, будучи маленькой, ну, как 16-летней девочкой, я попала под сильный дождь на Тверской и забежала в какой-то подъезд. Тогда это было... Можно забежать в подъезд. Я поднялась на второй этаж, потому что сильно дуло из дверей. И вдруг я увидела звонок. И под звонком было написано «Музей-квартира Немировича Данченко. Пожалуйста, звоните». И вы знаете, там было написано «Пожалуйста, звоните». Я, пожалуйста, позвонила. И открылась дверь. И вышел совершенно фантастический дед. Громадного роста, высоченный, худой старик, который мне сказал «Здравствуйте», сказала мне, «Как хорошо, что вы пришли. Проходите». Я думала, он меня с кем-то перепутал. Он меня ни с кем не перепутал. До сих пор есть этот музей квартиры Немировича Данченко в одном из переулков на Тверской. Сейчас боюсь соврать вам. Можете посмотреть в интернете. Там по-прежнему висит табличка «Звоните, пожалуйста». Это квартира, куда вас пустят, и вы проведете, не знаю сколько, 3-4 часа просто в квартире Немировича Данченко. Я к нему приходила потом много раз. Он мне показывал книги. Мы с ним сидели на этом... То есть вот на самом деле... это фантастическое ощущение вот такой Москвы, которую, знаете, вот можно потрогать руками, она маленькая, милая, дружелюбная. Потому что то, во что я утыкаюсь все время сейчас, это вот эти облицованные зеркалами здания на высоте 12 этажа, все время думали, каких голубей эти зеркала сделаны. Вот, и они уже мертвые, туда уже не придешь. Вот такая, наверное, Москва на самом деле. Ну, причистенько. Ну, вот так вот, все, что сейчас уже, как говорится, ну, исчезло, пропало.
Но вообще-то у меня сразу возникло такое желание, когда вы рассказывали прямо вот, да, после эфира как-нибудь надо зайти, да?
Мы с тобой вместе сейчас
дедушка, отправимся. А дедушка этот жив еще?
Конечно, нет. Сейчас там я работаю, чудесная пожилая хранительница, очаровательная совершенно дама. Я была там не очень давно, мне хотелось вспомнить, как оно было. Знаете, оно было не хуже на самом деле сейчас. То есть там его книги, там все. Все осталось так, как будто вот это такой замечательный редкий.
Мне кажется, надо пойти и посмотреть.
Пойдите и посмотрите, вы на самом деле, да.
Продолжим после новостей.
Новость.
Старший преподаватель факультета журналистики МГУ, создатель, координатор сообщества «Конвертик для Бога», соучредитель фонда «Галчонок» Татьяна Викторовна Краснова сегодня у нас в гостях, и мы продолжаем. Напомню, если у вас возникнут вопросы по телефону, пожалуйста, отправляйте их в прямом эфире. Мы 9090-99.6, ну и 5533 со слова «Я».
Итак, продолжаем. Скажите, пожалуйста, Татьяна Викторовна, а что у нас сегодня происходит в нашем городе с благотворительной сферой? Как много благотворительных фондов и чем они занимаются? Становится ли их больше вообще?
Их становится больше, на самом деле, слава богу. Ну, положение у них, как и у всех сейчас, не очень простое, потому что, ну, экономическую ситуацию вы все ощущаете. Это, в общем, с фондами это связано точно так же. Но, правда, надо сказать, что, например, вот наш конвертик, который не фонд, а просто организация граждан, ему не стало ни лучше и ни хуже. Потому что мы никогда не ориентировались ни на какой большой бизнес. Мы всегда собирали свои 3 копейки с людей, у которых так 3 копейки и собирают.
С миру по нитке.
С миру по нитке, абсолютно. Больших фондов, конечно, возникают проблемы, потому что сокращают большие компании бюджеты на благотворительность, это естественно. Но я надеюсь, что мы выживем. А становится их больше, на самом деле, так должно стать, потому что, ну, понимаете, обществу нужно самоорганизовываться, иначе мы просто не выживем. Вот друзья мои, вот, собственно, которых я уже упоминала, Петя Свешников и Оля Свешникова, сейчас стартует новый фондик. Он будет заниматься проблемами детей с мышечными апатией. Называют они его красиво «Мой МИО». Вот, очень важная, на самом деле, проблема. У них один из приемных детишек, мальчик с синдромом Дюшена. Это очень тяжелая штука, на самом деле. Вот, и вылечить его, к сожалению, нельзя, и большинство из них вылечить нельзя, но им можно помочь. В общем, это действительно...
Но сделать вот эти годы жизни, пока они будут на земле, спокойными, радостными, нормальными.
Вы знаете, мы здесь все временно. Вот, к сожалению, да, у меня плохая новость, мы все умрем. Но до сих пор, пока мы живы, надо все-таки как-то стараться делать это достойно, и не только для себя, а еще для окружающих. Поэтому вот...
Но если уж заговорили о конвертике, давайте все-таки про конвертик чуть поподробнее поговорим. Надо сказать же, что вы берете к себе в подопечные не наших ребятишек, не российских.
Российские фонды помогают российским детям. И, в принципе, сейчас, в общем-то, ну... Можно так сказать, что так, чтобы кто-то умер от того, что нет денег, российский ребенок, все-таки, наверное, нет. Можно найти возможности, можно найти способы, средства, помогают фонды. Мы пытаемся помогать детям из стран бывшего СНГ в основном, потому что им мало кто помогает. Точнее так, у фондов есть как бы такая статья расходов, но они могут помогать только единожды в год, и это, в общем, ограничено. Это правильно, так должно быть, потому что российские фонды работают на российской территории, должны помогать российским детям. Все, все окей, все правильно. Мы помогаем тем, кто приезжает сюда от безысходности. Вот когда вариантов уже нет, все, когда дома сказали, поезжайте в Москву, может быть, там спасут. Вот в том самом РОНС имени Блохина, великом и прекрасном, может быть, там спасут. И мы помогаем, мы знаем многих детей, которых, да, действительно спасли. Вот, вот они приехали в Москву, да, действительно спасли.
Но как это происходит? Вы как деньги собираете?
А мы собираем либо в интернете, просто вот мы объявляем какой-то сбор, у нас счетов никаких особенных нет, мы либо собираем на карточку родителям, но это реже, а чаще просто на свой там конвертиковский, у нас есть специальная сберкарточка, вот, и переводим все эти, обналичиваем и приносим их в кассу на кошельку, например, на то же самое. знаю, вот Вронц, где эти деньги вносит от своего имени папа или мама ребенка, потому что мы как раз-таки не фонд и не организация, мы не юридическое лицо.
Скажите, Татьяна Викторовна, вот эти деньги, вот эта финансовая помощь, она облагается же налогом до сих пор, да?
Вы знаете, ну, как вам сказать, мы, то, что мы делаем, на самом деле, когда-то давно, когда мы только начинали, мы выяснили законодательную основу всего этого. Она, конечно, довольно шаткая, но считайте, что у меня день рождения раз в месяц, и люди делают мне подарок. И я вот этим подарком, мы как бы... Вот, например, сегодня мы нашли замечательный способ помощи. У нас есть чудесный ребенок, которого мы очень любим, уже 5 лет. Это украинский мальчик Богдан Шендер, он лечился здесь, в России. Долго, сейчас ему будет 10, и 5 лет я его знаю. 5 лет он борется с раком. И 5 лет с ним рядом с его фантастический папа. Вот папа просто мой герой. Вот Бэтмен, реально. Папа 5 лет тянет парня. Причем это война, у которой нет ни дня, ни ночи. Понимаете, и, в общем, не тылы. То есть, как бы он все время с мальчишкой. Вот, на каком-то этапе наши врачи сказали, что все, они больше не могут. И они вернулись в Киев. И вот в Киеве его пытаются лечить и поддерживать. Вот сегодня мы к нашей радости нашли вариант, когда мы будем поддерживать человека здесь.
В институте Блохина?
Нет, просто человека, которому, ну, некий человек в Киеве готов платить сколько-то денег в семье Богдана, а мы здесь будем помогать его, так сказать, каким-то родственникам, потому что на самом деле вот эта передача денег теперь отсюда на Украину, она стала, в общем, причудливой. Да, вот такой, например... У нас вот.
Вы так с такой болью говорите о том, что происходит на Украине. Ваше отношение к тому, что там происходит?
Ну, ужасно, конечно. Мы молимся о мире. По мере возможности, по мере
силы. Вы сейчас вот как бы забалтываете тем, не хотите дальше? Мы просто можем не идти в эту сторону.
Вы знаете, я не знаю, что вам сказать. Мне кажется, что нужно, как, понимаете, думать о том, что будет дальше. Это все равно, как если вас поймали в подъезде и душат. Руки с горла уберите, потом будем говорить дальше.
Надо, чтобы... Я не спрашиваю, что дальше.
Надо, чтобы
я
кончилась
спрашиваю,
война.
Что сейчас.
Надо, чтобы кончилась война любой ценой, чтобы все это прекратилось.
Если вернуться к теме благотворительности, расскажите, как это происходит. Мне любопытно, бывает ли так, что семьи отказывают в помощи? Говорят, что вот мы сейчас не можем вам помочь, потому что у нас такая очередь, тысячи детей.
К сожалению, да. К сожалению,
как
да.
часто это вообще происходит?
Понимаете, вот я действительно соучредитель благотворительного фонда «Галчонок». Это фонд помощи детям с поражениями центральной нервной системы, чаще всего ДЦП. И вот тут эта проблема, которая не имеет, по сравнению с этим, рак, это, в общем, мы будем говорить, довольно простая вещь. Потому что, если вы беретесь помогать ребенку с таким диагнозом, как онкология, такие истории, как с Богданом, когда это 5 лет, это редкость. Как правило, через год вы имеете либо выздоровевшего ребенка, либо... похороны.
Хотя говорят, что как раз-таки детский рак лечится.
Лечится. Лечится. И не надо никогда терять надежду, и нужно лечиться обязательно. Лечится, и все лучше и лучше. И в России тоже лечится все лучше и лучше. Вот. Но на самом деле с ДЦП, понимаете, это скорее не болезнь, а состояние. Поэтому эти вот бесконечные реабилитации, когда люди кидаются куда ни попадя, и в Китай, и куда-то в Польшу, еще куда-то.
Сейчас в Индию модно уже.
Модно. Понимаете, если моды появляются и исчезают, в общем, доказано и такой прям вот то, что где-то вылечивают и прямо делают лучше, и чтобы он был как новенький. Нет, к сожалению. Но, естественно, что людям трудно смириться с тем, что так будет всегда. И, конечно, они пытаются. И многие добиваются значительных успехов, в общем, стараются. Вот здесь часто приходится не то чтобы отказывать, а говорить: пожалуйста, ждите. Пожалуйста, ждите.
Потому что... люди хотят помощи для того, чтобы сделать операцию?
Иногда это операция. Иногда это операция. Вот в смысле с галчонком, например, иногда операция. Можно что-то прооперировать.
Для реабилитации, наверное, какая-то,
ну,
да?
Если это операция, то это хорошо. Есть такая штука, например, называется ПРСРБ. Можно прооперировать, и дальше будет лучше, там, с ручкой или с ножкой. Но если это серьезное, грубое поражение центральной нервной системы, оперировать там нечего. А нужно просто попытаться... Понимаете, собственно говоря, почему мы вот связались как бы со всей этой темой, понимаете, она гораздо шире, чем заболевшие дети. Она касается вообще общества, города, всего в целом. Вот у меня есть прекрасная и любимая мною подруга Ира Ясина. Ира Ясина, известный журналист и экономист. Ира Ясина больна рассеянным склерозом. Она написала об этом замечательную книгу, потрясающую, совершенно очень вдохновляющую, всем советую. С Ирой Ясиной мы несколько раз организовывали поездку по Москве на инвалидных колясках. А вот, я доложу вам, это вообще то, что называется квест, знаете, молодежь поймет. Это вот совсем не так просто и легко, как оно может показаться. И, в частности, задача наша, вот как этого фонда, это внедрение этих людей в нормальную жизнь и изменение нормальной жизни для того, чтобы она приняла тех, кому повезло меньше, чем нам с вами.
А говорят, что именно это заболевание не лечится, и несколько месяцев назад в Москве даже закрыли одну единственную больницу, вот как мне рассказывали знакомые медики, которая именно занималась лечением вот такого заболевания, рассеянного склероза. И поэтому куча больных, они теперь не знают, куда податься.
Ну, вы знаете как, оно, в принципе, действительно не лечится. Закрыли какую-то программу, насколько я знаю. К сожалению, действительно, нигде в мире РС не лечит. Ну, есть какие-то лекарства, которые на каких-то стадиях помогают. То есть там это большая сложная тема на самом деле, но в любом случае, опять, понимаете, если нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь.
Но если говорить, вот вы сказали про Ирину Ясину, о том, что и про книгу, вы тоже наконец-то издали книгу. Ну, я очень счастлив это всем сообщить, как она называется.
Значит, на самом деле книга это новое издательство. Есть такой портал, широко известный в определенных кругах, называется «Православие и мир». Вот, этим порталом руководит прекрасная тоже моя коллега и преподаватель университета Анна Данилова, главный редактор этого портала. Это портал о православии и современном мире. Я не православная, я католик, но тем не менее я с ними довольно тесно общаюсь и дружу. Я считаю, что это прекрасная попытка диалога вот, между людьми церковными и нецерковными, поскольку общество все поделилось и все друг друга не любят, то любая попытка диалога, по-моему, это просто шикарно. И вот, вот в это самое удивительное время «Правмир» создал издательство. Одна из первых книг, которая в нем вышла, это книга, которая называется «От смерти к жизни». И там, в числе прочего, очень прекрасных, разнообразных работ и моя тоже, да, вот повесть.
Как она называется?
Называется «Приоткрыть окно».
«Приоткрыть окно». Мы читали это, когда вы опубликовали это где-то, я не помню, на Фейсбуке? Вы
она была, на самом деле, она была кусками в ЖЖ, а потом ее напечатал журнал «Знамя», которому большое спасибо за это.
Я читал абсолютно все, от слова до слова. Более того, я всем своим друзьям отправлял на Фейсбуке, кто мог, это все прочитали, и потом они мне присылали свои комментарии, а я какие-то пересылал вам и свои тоже комментарии. Да. Друзья, вот без лишних слов и без лишнего пафоса хочу сказать, что все должны это прочитать. Пока у нас будут эти новости, ищите. Сейчас везде-везде есть это. Еще раз, как можно найти?
«Приоткрыть окно», ну, как вы найдете. Журнал «Знамя».
Журнал «Знамя», «Приоткрыть окно». Вы можете набрать имя нашей гости. Еще раз напоминаю, сегодня у нас с вами в гостях Татьяна Викторовна Краснова. Ищите, пожалуйста, не пожалеете ни секунды. Это тяжело читается, но это как-то светло читается. Это настолько... После этого хочется жить, короче говоря, и творить.
Конечно.
Хочется жить и творить, тем не менее. Спасибо вам хочу отдельное сказать за это. Все друзья мои, знакомые, моя супруга, все мы рыдали, плакали, это какие-то были слезы очищения.
Спасибо, что прочли, это очень важно для меня.
Читайте, друзья. Еще раз напоминаю, что с нами в этой студии старший преподаватель факультета журналистики МГУ, создатель, координатор сообщества «Конвертик для Бога», соучредитель фонда «Галчонок» Татьяна Викторовна Краснова, и мы скоро продолжим.
Итак, мы продолжаем. У нас в студии, я напомню, Татьяна Краснова, старший преподаватель факультета журналистики МГУ, создатель и координатор сообщества «Конвертик для Бога», соучредитель фонда «Галчонок».
Татьяна Викторовна, вы человек, который живете чуть-чуть больше нас и, может быть, чуть-чуть больше нас знаете уже и понимаете. Нам-то, конечно, вот этот кризис, вот эти времена, мы сравниваем с чем? Что я помню еще там по своему детству, по своему студенчеству, с кризисом по конца 90-х, да, например, 2008 мы все помним. Ну, то есть у нас какие-то сравнения недалекие. А хочется глобально спросить. Вот это время, время войны, время кризиса, то, что происходит последние 3 года с 2011-го, допустим. Вот с чем вы можете сравнить? С каким этапом нашей страны, может быть, мира вы сравниваете?
Вы знаете, вот для меня все произошедшее сейчас в России, на самом деле, это все-таки новость. И мне из моего опыта сравнить не с чем, потому что впервые за время моей жизни, ну, как вам сказать, на моем пульте телевизионном, у меня есть телевизор, и я его не выключаю практически, потому что я хочу знать, что происходит. Но на моем пульте вырвана с мясом кнопка НТВ. А вот мама моя канал НТВ смотрит. И, приходя к моей маме, я застаю эту картину. Знаете, вот человек, прикованный к этому квадрату экрана, и с экрана вот этим вот загробным голосом, знаете, вот этим страшным совершенно, фашисты уничтожили вот это, там зарубили топором, разрезали на части, какие-то расчлененные младенцы. И вот сидит моя бедная мама, знаете, с большими глазами, все это в мою маму вливается, понимаете, и обратно не выливается. И маме все хуже и хуже. С каждым днем давление, сахар, еще что-то. И мне кажется, что всем хуже и хуже с каждым днем. И вот на самом деле, что для меня совершенно новое, это этот вот страшный информационный поток. И мне кажется, что нужно как-то пытаться защищаться и стараться сберечь себя и друг друга. Семьи свои сберечь, друзей своих сберечь. Потому что на самом деле это не может продолжаться вечно. Это, конечно, пройдет. И вопрос в том, какими мы выйдем после всего того, что с нами случилось. Вот из этой вот ненависти. Это страшный опыт на самом деле.
А почему тогда такая поддержка президента, значит, и курса? Почему тогда мы слышим, что люди говорят, наконец-то мы воспряли, наконец-то Россия подняла голову, спасибо за то, что происходит?
Знаете, я не знаю...
Но я к чему говорю? Вы в меньшинстве.
Да, к сожалению, это стало совершенно понятно. Мы всегда были в оппозиции, это нормально. Знаете, во всем мире такая левая университетская профессура, находящаяся в оппозиции, это такой литературный персонаж, это совершенно нормальная вещь. И это во Франции, ну, и везде, это абсолютно все совершенно нормально. Очень не хочется быть в оппозиции с народом, с людьми. Но, к сожалению, знаете, ну, мне кажется, на самом деле, что причина у всего этого та же, что была всегда. Не очень хорошая, не очень счастливая и не очень устроенная жизнь. И тут приходит кто-то, кто говорит тебе, что ты не просто итальянец, а римлянин. И не просто немец, а на самом деле представитель Великой Германии. И не просто русский, а ты витязь. Понимаете, и, конечно, на это очень хочется клюнуть. Это все совершенно не новое, это абсолютно не новая история. Люди, у которых есть немножечко мозга, мне кажется, они, наверное... Да, понимаете, вот мозга, я говорю обидные слова, неправильно это все на самом деле. Я сужу о своей маме, по своей маме. Моя мама, в общем, не глупая женщина. Она человек с высшим образованием, она совсем как бы не вот... Разумный, нормальный человек, читавший, знавший, смотревший, видевший. Мама моя парализована этой пропагандой. Парализована. Мы с мамой разговаривали несколько раз на тему фашистов на Украине, когда я призываю свою маму вспомнить своего любимого дяди Стаса, к которому мы ездили в Донецк, вспомнить жену его, тетю Люсю. Ну, мама, ну разве это фашисты? Ну вспомни их лица, ты за руки их держала. Мама начинает плакать.
Но, может быть, донецких фашистов и нет.
Мы были в Киеве тоже, киевских знакомых вспоминали, понимаете? Вот когда я начинаю говорить ей о родных, любимых, близких людях, мама начинает плакать. Mm-hmm. Примерно с лета я перестала вести эти разговоры, у нас эта тема стала запретной, потому что ей 78 лет, она плачет, у нее поднимается сахар, поднимается давление.
На самом деле все зависит от человека, потому что вот среди моих знакомых ты же не можешь изолироваться от этого новостного потока. Ты, конечно, смотришь Первый канал, ВГТРК, НТВ и так далее. Но среди моего окружения нет людей, которые бы с агрессией относились. Наоборот, я смотрю, как люди объединяются, и им с каждым днем все жальче и жальче тех несчастных, которые гибнут, и этих детей, и это мирное население, которое ни в чем не виновато.
Дай Бог.
Наверное, все зависит от человека, от твоего собственного отношения.
Это безусловно.
Насколько ты способен
сострадать,
да, насколько ты способен пожалеть.
Это безусловно, это совершенно так. Ну, касательно НТВ, тем не менее, я бы эту диету никому не рекомендовала, потому что, по-моему, это все равно, что кушать просроченные
диета
пирожки.
Диета новостей вредна в любом виде, не только.
Это правда.
Татьяна Петровна, чтобы не заканчивать на такой грустной ноте, у вас подопечные, ваши ребятки, я о многих знаю, о многих читал. Когда заходишь на ваш, или в ЖЖ, да, или на Facebook, на страничку, оторваться невозможно, все время хочется про них больше и больше узнавать. Какие-то счастливые были истории?
У нас много хороших счастливых историй, много печальных, много хороших счастливых. Вот сейчас я просто прошу всех, кто может подержать кулачки за девочку Анжелику. Я очень хочу, на самом деле, чтобы с ней была такая история, как с моим самым первым и самым любимым ребенком. В моей записной книжке в телефоне Ксюша значится под названием «Любимец». Вот, она звонит и говорит мне: «Здрасте, Татьяна Викторовна, это я, ваш любимец». Когда мы встретились, ей было 15 лет, она довольно внятно умирала в РДКБ, в отделении онкогематологии. А я тогда пришла к ней и сказала, что я хочу, чтобы она поступила ко мне на журфак. Она была писателем, она писала стихи там какие-то, свои рассказики. И она тогда сказала мне, что этого не может быть, потому что это не может быть никогда. Она отличница, медалистка, но она из деревни и вот из сельской школы. И я сказала ей, я приду к тебе, буду твоим репетитором. Она поступила, конечно, на заочку, мы не заняли ничего места на дневном. Она не потянула бы ни дневного, ни вечернего, только заочку. Когда она писала творческий, мы с мамой носили ее на руках на творческий конкурс. Она практически не могла ходить. То, что она выдержала эти приемные экзамены, на самом деле, она, ну, она нереальный герой. И вот, ну, про награду. 5 лет спустя на большой лестнице факультета журналистики я встретила красотку, вот просто неземную красотку, знаете, которая вот, и я стала ей внушать, что она напрасно прогуливает какой-то семинар, а сама по себе, знаете, стою и думаю, господи, ну...
Какая мелочь, да?
Боже мой, какое счастье. На самом деле, таких историй у нас много, и я, на самом деле, всем желаю очень большого здоровья и счастья, и пусть все плохие истории кончаются хорошо. Вот, и на самом деле, знаете, вот, чтобы закончить на оптимистической ноте, есть такая старая притча про еврея, который пришел к раввину и сказал, что все плохо, знаете, да?
Ну нет, расскажите.
Раввин дал ему табличку. Все плохо. Жена болеет, дети болеют, все плохо. Раввин дал ему табличку, так будет не всегда. А еврей вернулся через месяц, сказал, слушай, раввин, ну удивительно, все исправилось. Жена выздоровела, денег полно, дети счастливы. На что раввин ему сказал, ты табличку-то не снимай пока. Вот, понимаете, то есть все не навсегда. Вот, надо смотреть на мир с оптимизмом.
Я не знаю, говорил я вам или нет про Эрика Эммануэля Шмидта, или, может быть, вам кто-то другой говорил. У меня всегда ассоциации, когда я первый раз прочитал «Розовая дама», по-моему, да, называется, да. Да? И удивительнейшая, невероятная женщина, которую все тоже знают, Алиса Фрейндлих, есть моноспектакль, да, на YouTube, да, он, да, выложен. Прекрасно. Я и книжку прочитал, и фильм, кстати, есть, по-моему, французы сняли. И я всегда вспоминаю почему-то о вас. Мне вот...
Ну, это очень приятно.
Ассоциации, да. Может быть, нужна помощь сейчас экстренная кому-то? Может быть, есть уже дата, когда вы будете встречаться своим конвертиком?
Вы знаете, нет, сейчас пока нет. Мы пока сейчас сидим и с нетерпением, и с напряжением ждем того, что будет с Анжеликой. Мы собрали на нее деньги. Они, к сожалению, превращаются медленно в фантики. Вот, даже не очень медленно, ну, из-за роста, из-за всех этих валютных, да. Но будем надеяться на лучшее, на самом деле... И будем обращаться к вам, если будет необходимость.
Да, я думаю, что Татьяну Викторовну нужно найти обязательно. Есть везде, представлено широко в нашем интернете. Про Правмир вы еще хотели сказать, мы забыли об этом.
Вот про Правмир. На самом деле Правмир стартует сейчас замечательную программу, которая мне очень близка и дорога, потому что я все время мечтаю, будь у меня деньги, ну вот прям деньги, прям большие деньги, я бы не вкладывала, конечно, ни в медицину, ни во что другое, только в образование. У меня есть твердое убеждение, что если что-то спасет Россию, то это не армия, и не наши былые победы, и ничто другое, а только мозги. Вот если нам удастся вырастить хорошее поколение с хорошими мозгами, то у нас есть шанс. Если не удастся, мы пропали. Поэтому мы стартовали замечательную программу помощи детям из многодетных семей. А программа такая, это не денежная помощь многодетным семьям, я считаю, что это неправильно. Если многодетная семья – это семья счастливая и ответственная, на мой взгляд. Вот, семья на самом деле должна выбрать из себя своего стипендиата, кто лучше всех играет на пианино, лучше всех знает английский. И мы обещаем помочь ему с оплатой образования.
То есть нужно зайти на портал www.pravmir.ru.
Да, совершенно верно. Там есть эта программа. Посмотреть. Мы будем вывешивать всех этих претендентов, выбрать себе. Помогайте нам, мы будем очень счастливы вашей помощи.
Ну, а мы счастливы, что сегодня вы к нам пришли.
Спасибо.
Спасибо большое. Нашим слушателям еще раз напоминаю, в этой ситуации в студии была старший преподаватель факультета журналистики МГУ Татьяна Викторовна Краснова, Елена Дмитриева
и Александр Ветров.
И мы прощаемся сегодня с вами.
Всего вам хорошего.
Ты завтра вовремя придешь?
Обязательно.
Всем счастливо, доброго вам вечера,
пока.
И пока-пока.